Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. У нас нынче в гостях
Кима, привет.
Привет.
То есть это Люда Гармашова и Кира Малыгина. Мы сегодня представляем группу Кима, которая вообще несколько в большем составе обычно
очень приятно. Я всегда жду, когда группа слаженным хором гаркнет свое наименование в эфир, вот, подтвердя предельную сыгранность.
Мы можем по очереди Кима.
Кима!
Кима-Кима.
Кима-Кима-Кима.
Тогда расскажите, кто из вас на чем играет, а и кто не пришел.
Не пришли все, почти.
Не пришли все мужчины. Так как они по разным причинам не могут. А сегодня у нас две, в общем, вокалистки. Основной вокал и бэк-вокал. А также Люда играет на клавишах. Это ее основная
должность, так скажем.
Профессия, хотела я сказать.
Какие у тебя клавишные предпочтения?
Ну, у меня есть Korg X50 и Nord Electro, вот. Но, конечно же, мне больше нравится Nord, потому что звучание у него клевое, как бы, и он надежный.
И нет, имелось в виду черный или белый?
Черный, да, или красный? Красный.
А как ты относишься к Yamaha DX7?
Ну, такой вот конкретно модели у меня никогда не было. Не было возможности ее, как бы, использовать, играть. Но слышала, честно сказать, прям конкретно не знаю, как я к ней отношусь, не сталкивалась. Но вроде инструмент хороший.
Молодые вы все. На самом деле, это инструмент инструментов. То есть есть некий исторический путь, пройденный синтезаторами за много десятилетий их существования, который оставил нам несколько вечных машин. Вот, DX7 одна из них. Это не значит, что это самый лучший синтезатор. Это просто некая такая чудесная область звуков, очень трудно редактируемая. Но, слава богу, рыцари редактирования DX7 оставили нам много библиотек, и можно им пользоваться. Но звук доложу я вам.
Ну, так, к слову. Спасибо, но не было просто возможности. Вот как-то.
Да ладно, какая возможность? Вон в интернете все время что-то продается. Я не знаю, сейчас, конечно, наверное, все вздорожало, но какое-то время назад можно было вполне. Есть, как сказать, мозги. Ну, рэковый вариант DX7, там есть разные модели, вот тоже можно использовать. Вот.
Ну, я вообще сейчас начинаю использовать MacBook, то есть, ну, компьютер, где есть уже банки. Вот,
да.
Перехожу потихонечку на такой электронный вариант.
Тут одна есть такая штука. Почему я зацепился за клавиши, вот, а не за бельканто ваше вокальное? Потому что, когда выруливается звук, например, на концерте, то современные клавиши слушаются наименее убедительно среди всего обилия инструментов. Потому что их звук с каких-то пор, а именно где-то с начала 90-х, стал, в середине, наверное, все-таки больше 90-х, стал, ну, какой-то приблизительный, что ли. Вот. А если говорить о достоинствах того же DX7, то он очень здорово вписывается в некий звуковой компот, который на концерте образуется.
Мне кажется, здесь еще все зависит от стиля музыки, потому что
стилем, значит, это...
Есть аналоговый звук, например, есть цифровой звук, там есть такие же тоже всякие вот цифра и аналог, сейчас по этому поводу очень многие спорят.
DX7, он цифровой.
Вот, а все сейчас за аналог говорят, что, мол, его звук самый клевый прям.
Вот, смотри, дело не только в неком происхождении звука, а в его качестве. Вот. И качество названного аппарата, и качество упомянутых тобой аналоговых тоже великолепное. И оно помогает и настраивать ансамбль во время концерта, и ансамблю, собственно, звучать, как и хорошие гитары. Знаете, мы когда в ансамбле басисту купили 70-х годов джаз-бас Fender,
то... А вы музыкант, простите?
ноты, просто... ноты знаю. Вот, то прыгучесть коллектива и прыгучесть публики на концертах увеличилась в разы. Угу. Ну ладно, это так. Это я просто педантичный зануда и должен был донести
вообще,
эту информацию.
Вообще там огромное поле для того, чтобы рыться, смотреть, там, покупать какие-то новые инструменты и выбирать там, бесконечно, мне кажется, можно об этом говорить.
По поводу гитар.
Да.
Вот гитара как раз, например, у меня Yamaha. И
хорошо.
Это полуакустическая гитара, на которой, ну, то есть я тоже немного играю на гитаре. Угу. А по поводу клавиш и вообще всего связанного с клавишами, когда... Так получилось, что пришлось отдать пианино. С тех пор у меня действительно мечта. То есть я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. С тех пор у меня действительно мечта купить какой-то очень, приобрести, получить в дар какой-то очень прекрасный синтезатор, да, у которого, который бы выглядел как полноценная, ну, не рояль, а именно фортепиано, и там полностью взвешенная клавиатура, мне не надо никаких суперпримочек.
Это
покупай Yamaha,
ну...
да, DMX.
Вот, я хотела сказать, что я теперь взяла на заметку, зачем нужно
мечтать. Должен тебе сказать, что это детский бред на лужайке, потому что никакой... Это будет...
Ура!
Это будет...
Мы же еще молодые.
И не пианино будет, и не синтезатор. Это будет, в общем, скучнейшая ерунда, от в которой пальцы пообломаешь. И ничего толком на ней ни электронного, ни классичного не сделаешь. Поэтому лучше...
Ну, электронного, наверное, DMX сделаешь, потому что можно подключать, да, как Люд сказал, любые банки.
А зачем тогда? Громоздить вот эту...
Приятно играть на ней.
Неприятно на ней играть.
Ну, мне кажется, здесь каждому свое, потому что уши разные, пальцы разные.
Эта отговорка, она очень хорошая. Понимаете, когда вы будете беседовать, там, например... Там, со Львом Толстым, вы тоже можете сказать, ну, слушайте, каждому свое.
Ну, кстати, Льву Толстому нравилось получать отвращение, в том числе он любил все низкое, да, и как бы опирался на это,
я бы
сказала.
Низкое опирался?
Конечно, еще как. Человек от земли вообще со своими законами. Так вот, я думаю, что вдруг мы любим получать отвращение и играть на клавиши.
Мы любим все самое плохое и некачественное. Может быть, даже так.
Тогда вам нужно лель.
Лель?
Да.
Укулель, может?
Это нам лень.
Лель – это такое семейство советских электронных инструментов, и примочек тоже, и клавиш всяческих. Вот там не забалуешься. Давайте песню слушать, а то нам хронометраж велит.
Давайте, привет передадим Толстому.
«Чудо» – песня. Можно включать?
Да, да.
Слушаем.
Я не буду чуда на Фейсбуке лайкать. Когда я стану балластом, я разобьюсь, и это будет классно. Но я же воздушный шар, я даже его душа. Я достигаю своих вершин Альп, когда с них солнце снимает скальп. Встань к нему спиной, станет легче дышать. Ты в этом кино уходишь в море в клише. Мокрых до колена на колготках стрела. Такие дела. Время отпускать и время прятать под кат. В море, где кровит и красит воду закат. В золотых песках тонуть, не зная пути. Считать до пяти. Мокрых до колена на колготках стрела. считай, до пяти и снова идти искать. Искать. И верить в чудо. И я не буду плакать. И я не буду чудо. На Фейсбуке лайкать. Когда дышать. Ты в этом кино уходишь, море в клише, мокрых и на колготках стрела. Такие дела. Время отпускать и время прятать под кайф. Море, где кровь ты красит воду закат. В золотых песках тонуть, не зная пути, считай до пяти и снова идти.
Кима-Кима с нами. Вот по мне, ставить в песне некие такие метки времени, дело соблазнительное, и даже как-то, может быть, даже взбадривает слушателя, но потом, через какое-то время, перестает быть меткой эпохи, а становится чем-то непонятным. Это насчет что-то лайкать там на Фейсбуке. Это. Даже Борис Борисович этим как бы не брезговал. Но теперь, например, уже немногие знают, что это такое. У меня USB, а у тебя Фаевара, понимаете ли. Но USB-то знает, а что такое Фаевара, уже огромное количество людей слыхом не слыхивало. Долго объяснять.
Я думаю, у Пушкина были слова, которые сейчас мы пытаемся понять. Но вообще дело даже не в этом.
Яндава, например.
Мне очень нравится, мне очень нравится отпускать песни. То есть они как бы и принадлежат этому времени, и пишутся новые. Угу. И нет задачи тащить их за собой, как бурлак в будущее. Они, в принципе, сами по себе уже дальше существуют и принадлежат, мне кажется, людям времени.
Но с песнями, а также с книгами и с прочими конкретными видами искусства есть интересная история, что это как раскрытие шифра. То есть, знаете, как у разведчиков такой трафарет, бумага с прорезями, лист бумаги с прорезями. Открываешь книгу на нужной странице, секретную, кладешь, значит, и в прорезях появляется задание, куда пойти и что взорвать. Если взять другую книгу, то задание будет другое. Также и с песней, она накладывается на некоторое, на наше время, а потом через какое-то время она накладывается на другое время и дает другой ответ. Другое такое прочтение, другой афоризм.
Я так точно для себя это не формулировала, но да, даже есть такое ощущение, что это некий шифр-код такой, да.
Ну, это, ну, правда, не у всех песен срабатывает.
Ну, поживем, увидим.
Вы лучше мне скажите, куда вы всех хотите позвать и когда?
Ну, вообще, хочется два слова о нас сказать. То есть мы вообще полноценный банд. У нас вот те, кто не пришли, мы не успели рассказать.
Да, я что-то упустил этот момент.
У нас есть барабан и бас и гитара. Соответственно, Илья, Слава и Дима. Вот, трое наших мужчин, которые...
А звукорежиссер у вас
на
есть?
На концертах есть.
Но он за кадром обычно, так что не обидится,
да, обычно за кадром, непременно с нами тоже. Тоже мужчина еще один, который тоже бывает на наших концертах непременно. И вот, в общем, так получается, что группа Кима-Кима существует где-то уже год. У нас уже есть альбом. Он вот-вот-вот выйдет на виниле уже. И причем средства были собраны именно на винил на планете.
Это изящно.
Акционерами, да, это очень, мне кажется, очень мило. Еще у нас есть сейчас уже песня новая, «Роза на виниле», как раз о том, как сначала ты выбираешь планету, потом акционеры помогают тебе с винилом, а у тебя там крутится роза, за которой ты ходишь по свету и бежишь под музыку в плеере.
Вот. Меня вот что интересует. Достаточно ли года коллективу для того, чтобы достичь предельной сыгранности?
Я думаю, что жизни вообще недостаточно, но мы очень стремимся к ежедневной сыгранности, к каждый раз в настоящий момент концерта или репетиции стремимся актуализировать, скажем, друг другу относительно этой музыки, которую мы играем.
А что у вас вот с этой такой тонкой выверенной дистанцией? Дружба, коллегиальность и, собственно, дистанция?
Да, очень интересно, мне кажется. Я думаю, здесь надо коллегиально отвечать. Расскажи,
мне кажется, здесь у нас у каждого все как-то по-разному.
Ну, то есть один со всеми дружит, а другие с ним не очень.
Нет, конечно, просто есть такие моменты, которые как бы... Есть там работа, есть репетиции, там, а есть уже все, что происходит там вечером после уже рабочего дня. Это как бы уже там никак, оно не должно пересекаться, как бы, и мне кажется, мы как-то с этим справляемся.
Ну, то пока есть, никаких не было неразберих. Вы после репетиции все врозь или все-таки как-то семьями там дружите?
А, в этом смысле?
Да.
Ну, мы все дружим.
Да,
мы достаточно да.
Другое дело, что у нас пока особо ни у кого, ну, за редким исключением, нет семей, ну, поэтому мы дружим потенциальными семьями, наверное. Ну, то есть мы дружим интересами и как бы мы интересуемся друг другом. И бывают репетиции, на которых просто получаешь удовольствие и кайф, и понимаешь, что ты вот в этот момент прям реализуешься. А бывают репетиции, когда мы там в поисках истины очень так, ну, скажем, дотошно каждый свою точку зрения отстаиваем. То есть, ну, очень по-разному, но неравнодушно точно.
Ну, я вот почему прицепился к этому вопросу? Дело в том, что свойственно, опять же, отечественным чаще коллективам некое такое нарочитое дружественное отношение друг к другу. То есть, если не дружишь, то, значит, выпадаешь.
Согласна, кстати, есть.
А вот такого, момент, что человек пришел, выложился на репетиции, на концерте, отыграл. Вот, естественно, он никому не хамит из коллег, а вполне себе интеллигентно делает свое дело. А потом, как бы, ну не хочет он вместе с ними со всеми тусоваться или там раскрывать секреты своих каких-то душевных своих переживаний. Живет своей жизнью. Вот. У нас немножко на это косо смотрит, насколько я вот так вот... наблюдаю, особенно в серьезных коллективах.
Ну, вообще, мне кажется, да, есть такой момент, но просто здесь, как бы, мне кажется, надо иметь какую-то тонкую грань этого понимания. Это там дружба, дружба, служба, служба, и просто не всегда хорошо, если ты дружишь с человеком, а потом, как бы, он тебя подставляет во время работы, то, конечно, все это начнет пересекаться, и из-за этого могут быть потом разногласия и проблемы.
Ну, насчет подставления, это вообще это достойно ампутации. То есть, если человек... Вот.
Ты сейчас договоримся, что...
Ну, ты играешь соло, а он подошел и шнур тебе выдернул. Это что, дружба, что ли?
Да, это как-то это жутко, особенно если соло на саксофоне.
На саксофоне взял тебе туда, это, кинул что-нибудь.
Да,
это, бургер туда засунул.
Ну, вы знаете, я вот хочу со своей стороны сказать, что мы не прям страдаем, мне кажется, вот таким вот косыми взглядами друг на друга, если кто-то там... у нас есть какие-то границы и свобода, но... По-моему, принципиально на репетициях и во время работы друг друга понимать и чувствовать. Вот это действительно важно, и если этого не происходит, то, ну, я, например, стремлюсь найти какой-то общий язык и все-таки понять, почему этого не происходит. Потому что можно сколько угодно жить своей жизнью, но в работе нужно друг другу понимать. Время ограничено, и задача очень конкретная. И к ней нужно за это время прийти. А для этого надо общий язык иметь.
Так, хорошо, до песни мы успеем всех куда-нибудь позвать, если есть
да,
куда?
Мы с удовольствием всех хотим позвать, правда, в Санкт-Петербурге на концерт 5 марта. 5 марта, да, я немножко потерялась во времени.
В день рождения Лаэртского.
Видимо, да, видимо, в ожидании, не знаю, Дня всех влюбленных или как раз 8 марта.
О, ужас.
Да. Я так все ужасаю.
На самом деле, это день святого Балантайна. То есть покупаешь себе литр святого Балантайна и празднуешь с полным правом.
Я другие напитки люблю.
Но не встряхиваешь.
А, вон как. Ну, в общем, мы с удовольствием будем рады вас видеть в Санкт-Петербурге 5 марта в клубе «Сердце». Это новый клуб, и мы рады помочь клубу «Сердце» собрать всех неравнодушных 5 марта в Санкт-Петербурге.
представляю, какой там анатомический дизайн в этом клубе.
А я вот пока даже не представляю, но посмотрим.
Это я пришел с ученицей заниматься, а у нее лежат такие какие-то в школе изданные валентинки, и там реально сердце такое с жилками нарисовано. Не как в картах черви, вот сердце, угу. А вот прямо с жилками такое анатомичное сердце. Видимо, не стоит на месте. Это дело влюбленных-то. Вот оно развивается. Так, ребятки, давайте-ка мы потихонечку с вами обсудим капельку следующую песню, потому что вот у меня лично вырождается куча всяких ассоциаций с названием «Киты». Вот «Киты». Ну, «Киты».
Я была очень рада обнаружить, что, во-первых, о китах, ну, как минимум, написали «Сплин», «Полюса» и еще какое-то количество авторов именно в песнях. То есть не...
Ужас какой, да.
Скажем, и более того, есть... Дело в том, что киты летающие в этой песне.
Ага. Как в Южном парке, он там на Луну залетел, помнится.
Да-да, именно на Луну вот он и залетел.
Ну что, ставим китов, потом новости, потом возвращаемся к беседе.
Полетели.
Держись за музыку в этом воздухе, держись за воздух в этом аккорде, за голос флейты кобра. Когда тебе не за что больше держаться, держись за Млечный Путь над звездами, держись за космос в этом хаосе, за руки доктора Хауса. В небе плавали киты, я и ты. Занырнули в глубину, на луну. Половинки бытия и неян танцевали в глубине. Держись за последние координаты, за невесомость, как космонавты, за родные пенаты. Когда тебе некуда больше рождаться, ты вспомни повадки свои дельфиньи, голубоватые гладкие спины, улыбку из фильма. В небе плавали киты, я и ты. Занырнули в глубину, на луну. Половинки бытия и неян танцевали в глубине.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Антон,
Ну что же, ребятки, Кима Кима с нами. Все заняли свои места в капсуле эфирной студии.
Так точно.
Каковы ваши перспективы? То есть вот если реально глядеть на вещи или мечтально, насколько это совпадает?
Ну, мы перспективы оцениваем по тому, что мы уже сделали. То есть мы сейчас готовим, формируем тур.
То есть, если за год пластинка, то за 10 лет 10.
Мы готовим, формируем...
Ну, как бы так пропорционально считать. Да, готовите тур.
Да, мы делаем живые записи концертов, и даже одну из них вот мы можем сегодня послушать. И мы гордимся, на самом деле, этим жанром, и нам действительно он больше всего нравится. Просто общаться с людьми при помощи песен, получать от них фидбэк. И действительно, это получается самое... что-то настоящее и в то же время запечатленное. Поэтому я люблю очень видео с концертов. Ну и, кстати, конечно, мы пишем новые песни.
А вот эта песня, которая прозвучит, это где было произведено выступление? Вы помните?
Это интересный вопрос.
Я не помню, по-моему, Керосин, да, нет?
Чайна-таун.
Чайна-таун.
Я просто хочу как-то понять, где вы выступаете. Ну, не в смысле упрека, а в смысле какого-то...
Презентация пластинки вот у нас была тоже в одном из, я так поняла, новых клубов «Керосин». И вообще мы поддерживаем, на самом деле, новые клубы, потому что нам реально нравится, когда люди что-то хотят сделать, даже когда это сложно. И мы стремимся тоже быть открытыми к новому и к новым слушателям. И, как я уже говорила, писать новые песни и вообще слышать время, не только петь о нем, но еще и воспринимать его.
Ну, клуб клубу рознь, а бывают клубы...
В 16 тоннах мы выступали, в Yota Space выступали.
16 тонн я знаю, это такое вот переходное звено между нормальным клубом и пафосным. Никого не хочу обидеть, но у меня такое ощущение.
Мне почему-то он нравится, не могу даже это объяснить. Такое ощущение, что я, когда туда прихожу, чувствую,
это ты в свалке
что было
не была.
Когда-то давно. Да, вот, точно, я не была.
Вот.
Вот это вы в клубе «Дичь» не были.
А это какого года клуб?
О, вот честно не знаю, но, по-моему, такой достаточно давно я его слышала о нем.
Московский?
Да, я просто была там недавно, это действительно «Дичь», клуб «Дичь».
Ну, он существует еще?
Да, он есть, он действует,
ну, тогда
я была
не
на концерте.
Считается, потому что это, я же говорю про легендарные клубы, которые, так сказать, осветили наш тоннель и погасли. Потому что, ну, жизнь так поворачивается. Все наиболее яркое сейчас затаптывается. Вы так не думаете?
Ну, мы с надеждой смотрим в будущее, мне все же кажется, да. То есть мы как-то не хотим,
хочется,
наверное,
об этом не думать,
так думать.
Наоборот. Значит, такие мысли, они как раз таки могут сбить.
Это как в песне про Орленка. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет.
Вот, именно.
А приходится.
Приходится.
Да, значит, клубы. А есть ли у вас какие-нибудь мечты, что там после клубов вот в качестве следующей ступеньки вверх на Парнас? Стадионы или какие-то фестивали?
Ну, можно поймать Люду на слове, сказать про Олимпийский, но мне кажется даже... Я поддерживаю эту позицию, но мне кажется, даже не в этом дело. Я хотела бы, чтобы у нас появлялась такая музыка, которая... будет просто давать людям то, что им необходимо, как раз ту самую поддержку, надежду. Мне кажется, это правда важно.
Да что-то у нас такой музыки нет, что
чтобы
ли, сейчас?
Чтобы это было в жизни. Но у каждого своя такая. Вот мне хочется,
вот
чтобы
это
у нас...
Интересно. Да, да,
я же говорю,
свое, да.
Про, вы спросили про наши,
да,
ожидания.
Да. Угу.
Я хочу, чтобы у нас она появлялась, и было большое количество людей, для которых она являлась такой музыкой. Вот для меня, наверное, это важно. А будут ли площадки при этом? Да я думаю, будут, как следствие этого процесса.
Но вы сильно этим озабочены? Или есть человек, который, в общем-то, все это выруливает, а вы только пашете на репетициях и кладете себя на амбразуру концерта?
Есть стратегия, а есть тактика. Мне кажется, так, не понимая стратегии, было бы странно палить шрапнелью по медведю. Ну, то есть, да, мы понимаем, куда мы движемся.
Ну, я просто про администратора спросил, насколько на него все возложено или все сами делаете?
У нас есть творческая группа из людей, которые, на мой взгляд, совсем со всей душой вкладываются в процесс и достаточно так беззаветно. И я очень верю в то, что у них получится и у нас получится. Но сказать, что как распределены функции, ну, мы подхватываем друг друга, но, да, безусловно, стратегия, она находится в руках наших... нашей творческой пиар-продюсерской группы.
Ну да, мне кажется, потому что если музыкант будет заниматься там вот именно вот организационными вопросами, то это будет уже немножко его отвлекать от его другой обязанности прямой, то есть играть.
А репетировать надо в репетиционной, ну, как Филипп Филиппович велел.
Желательно, да.
Давайте послушаем вашу живую песню. Ой, ну и название.
«Анка весна», да, Пелевинская. Мы потом расскажем о ней.
А, то есть это все-таки ветер оттуда дует?
Ну да, весенний такой.
Ну, чапаевский.
Ага.
Слушаем. Кима Кима сыграла эту песню и спела.
Да еще и на концерте в живом звуке, да, как было слышно по аплодисментам.
Это такая хорошая традиция делать песни по произведениям. Например, у Владимира Семеновича есть вот такой ремейк песни о Вещем Олеге. А у Бонни М есть песня про Степного Волка. Кстати, можно что-нибудь... Сорокинское такое, что-нибудь, какой-нибудь эпизод из «Голубого сала» превратить в песню, вот, и с успехом исполнять.
Ну, а, ну не, не могу удержаться, автор, к сожалению, от этого, потому что действительно очень... Мне кажется, в этом какая-то вообще связь времен, поколений есть, и чувствуешь себя как-то очень счастливо, когда
еще
ее продолжаешь.
Демонстрируешь эрудицию. Как вот Deep Purple демонстрирует эрудицию, что они классики не чужды. То что-нибудь из Бетховена сыграют, то из «Лебединого озера», то из «Грига».
Мне кажется, это демонстрируешь свою какую-то причастность к собственной душе, потому что когда хочется заземлиться, кстати, из «Грига»
у нас есть песня.
Играем. Да. У нас есть песня «Настя», в которой прямо в финале я очень хотела, чтобы там прозвучало «Утро Грига», потому что там действительно восходит солнце, и во вселенной Леннона восходит время Йоко Оно. И когда восходит это солнце, она распахивает...
Вступаю я, торжественно.
Да, да, вступает Люда на клавишах, и звучит «Утро Грига». Та-ра-да-там, та-ра-да-там.
То есть, да, все поняли.
Крах Битлз такой обозначен Григом у вас.
Да, почему нет? Я думаю, что это тоже преемственность, как у Гоголя, Булгакова и Пелевина, так у Грига и Битлз. Почему нет? Все это классика разного времени.
Ну, это классика, знаешь, даже вот во взаимоотношениях легенд есть тоже некая классика. То есть это некие исторические ситуации, которые сложились. Ну, там, например, Пушкин, который скакал на лошадке по лесу, придумал сцену у фонтана, а потом прискакал домой и забыл ее. И пришлось заново писать. Это, в общем-то, всего лишь история, но она уже классика.
Тоже тонкая шутка. Это я, спасибо, я поняла.
Почему шутка? Это и реальный факт, так и было.
Ну, в контексте нашей
он беседы. Он сказал, что потом считал, что та, которая первая забытая, была лучше, чем потом, которую он сочинил.
Так всегда бывает, кстати.
Да. Теперь, значит, эксперимент всегдашний. Мы сейчас послушаем аплодисменты. В данном случае это аплодисменты, которые прозвучали на концерте очень интересного человека. Его зовут Гюнтер Рамин. Он был руководителем так называемого Томанер-хора из Лейпцига. Это хор мальчиков, который поет в церкви Святого Фомы в Лейпциге. В церкви Святого Фомы он существует 800 лет, этот самый хор и, в общем, сама церковь. Некоторое время Бах руководил этим хором. Мало того, он и хором руководил, и на органе играл, латынь им преподавал.
На минуточку.
И еще преподавал им лютеранскую ортодоксию. Так вот, этот Гюнтер Рамин приезжал в 54-м году в Москву и давал клавесинный концерт. И вот...
Ничего себе, вот это преемственность поколений.
Вот, значит, аплодисменты по окончании, по-моему, хроматической фантазии фуга. Вот он ее отыграл, и люди радуются. Давайте послушаем. А мне нужны ваши впечатления от аплодисментов и вообще отношение к аплодисментам. Ну, как обычно, это традиционный вопрос. Ну, что скажете?
Вообще, это потрясающе, что в церкви, в принципе, могут быть аплодисменты. Вот для
меня это на концерте. Это он приехал у нас, играл в 54-м году.
Ну, вот у меня ощущение от все-таки органа, да, оно действительно очень такое ортодоксальное и связанное, ну, даже музыкально ортодоксальное, и связанное, ну, с тем же Бахом, да, например.
Ну, да,
и
ну,
мы
логично.
Вот с Людмилой были тут, с Людмилой Викторовной, извините.
Да.
Были тут на... собственно, в итальянской, по-моему, где это было, я сейчас вот не скажу. Но мы были в итальянском соборе и услышали там какую-то потрясающую совершенно народную, мне кажется, ну, по крайней мере, религиозную,
ну,
песнопение,
да,
некое, которое вот оформлено тоже было органом.
Угу.
И это произвело такое впечатление, что, ну, вслух мы не решились, но у меня внутри были даже не то, что аплодисменты, а какая-то просто звенящая тишина. И, ну, мне кажется, что вот здесь был такой отголосок этого такого какого-то высокого чувства, угу, и ощущения в этих аплодисментах.
Насчет того, что народное и одновременно религиозное, тут совершенно не погрешило против истины, потому что церковь намеренно брала народные темы из песен, даже из песен с каким-нибудь довольно шаловливым текстом. Вот они выбирали мелодии и потом их канонизировали, и они уже с текстом возвышенным, так сказать, сакральным, имели место при богослужении. Поэтому они одновременно и народные, и религиозные.
Как жаль, что мы тогда ничего не поняли.
Так, кстати, вызывает... Нет-нет, я даже сфотографировала текст, и mm-hmm. нам пыталась, собственно, на итальянском дама там объяснить, о чем это. И потом там же был рядом этот перевод на английском. Так что нет, он был такой религиозный текст, посвященный, по-моему, Деве Марии, ну, что-то, mm-hmm. что-то такое.
Ну, вот, кстати, к вопросу о тексте. Например, представляете себе ситуацию. Вы попадаете куда-нибудь, где по-русски не понимают и слышат вас только в виде музыки и непонятных, хотя и красивых слов, но непонятных. Вот сильно вы, как сказать, терпите урон или, ну, как группа, как некое произведение и так далее, или это вот потеря слова не так ощутима?
А вот мы и попали в такую ситуацию, собственно, перед для итальянцев. Вот. Ну, как сказать, не знаю. По-моему, как у тебя были ощущения?
Это если вы поете.
Это если мы...
Поэтому мне все прекрасно было. Да, я просто играла.
У нас был такой, да, небольшой концерт там. Ну, у меня тоже были ситуации, когда приходилось петь на непонятном для слушателей языке. Я думаю, что мои песни теряют.
Угу.
Теряют. Ну, опять же, песни, которые, например, на альбоме, а песни, которые сейчас как бы новые, и мы делаем их все вместе, и музыкально они сильно как-то расширились, мне кажется, теряют уже в меньшей степени. Вот угу. Поэтому, мне кажется, имеет смысл приходить на концерты и...
Независимо от языка.
Независимо от языка, да. Потому mm-hmm. что, мне кажется, если слушать пластинку и слушать ее на русском, да, наверное, это будет большие потери.
А на каком-то языке не хотелось ли сочинить песню не на русском, но самой?
У меня есть даже пара таких зарисовок на английском, но я ни один язык не знаю так хорошо, чтобы я понимала его поэтический перевод. То есть я считаю, что я не... Как бы это сказать, не доросла я до того, чтобы писать песни.
Может, коллеги
на чужом языке
есть полиглотные, они бы, может, тоже что-нибудь.
Ну, я не поручу за всех, но мне кажется, мы русская группа.
Угу.
И русскоязычная группа.
Со
Хотя всеми... наша музыка становится все более интернациональной. А что уж говорить о выступлении в клубе «Сердце»? Там просто будет одно большое музыкальное сердце.
А международное?
Ну, однозначно.
А это в какой день будет? 5 марта это будет, наверное, воскресенье.
По-моему,
да?
Это какой-то выходной. Да, это воскресенье.
А, ну, значит, шведы с финнами непременно явятся. Вот, и будут участвовать всем сердцем своим.
Мы поприветствуем их от всей загадочной русской души.
Хорошо, а есть ли какие-нибудь молодые музыканты? Знаешь, всегда же есть кто-то, кто как музыкант моложе тебя. Вот если какие-нибудь молодые музыканты, которые приходят к вам за советом, что-нибудь спрашивают, там, как гитарку настроить, или как ноту взять вокалом, или что-нибудь еще из шоу-бизнеса посоветовать. Нет таких случаев?
Именно, чтобы к нам приходили за советом.
Ну да, или по интернету спрашивали что-нибудь. Бывает так тоже.
Ну, есть просто...
Зачастую обычно бывает наоборот.
Кстати, да.
Более старшие музыканты уже советуются с молодыми музыкантами почему-то.
Да.
Я чаще такое замечаю.
А вот, например, какие вопросы они задают?
Ну...
Как умереть молодым, например?
А уже поздно, понимаешь?
Да, в том-то все дело.
Нет, хотя, если, опять же, быть романтичным и педантичным одновременно, я считаю, что Би-Би Кинг умер молодым. 89 лет своих.
Да, да, и мне кажется, об этом они и спрашивают, или, наоборот, молчат. Ну, у меня были случаи, когда меня спрашивают слушатели, там, Кира, какие аккорды твоих песен в этой песне, например, да, расскажи и научи играть.
А ты должна говорить, уши есть, иди сам подбирай.
Ну, я обычно вот как-то примерно так, только помягче говорю.
Потому что иначе не будет развития. Ну что же, ребятки, совершенно давайте верно слушать песню, которая называется «Молоком или мелом». Вот это увенчает нашу с вами беседу.
Ура.
Включаю.
Спасибо.
Ой, пардон. Стоп, 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 стоп. Сейчас.
Сплагиатили.
Нет, нет, это же наоборот, ну, ладно, приятность но... поколений.
Ну, бывает, ткнул не тук на пузо.
Спасибо,
тут их много.
Нам приятно.
Слушаем.
Молоком или мелом? Молоком или мелом? На белом листе бумаги белой я напишу молоком или мелом о том, как моя кожа грубела на кончиках пальцев. Холм в гламурном прикиде выходит на холм.